Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Один из распространенных стереотипов о христианстве – это мнение, будто христиане не ценят человека, будто ради проявления величия Бога человек последовательно унижается. Помню, одна моя знакомая искренне недоумевала: как вы, христиане, можете говорить об уважении к человеку, когда сами себя, да и всех вокруг, называете рабами Божьими? Ваш идеал — человек забитый, сам себя считающий ничтожным и неважным. Нет, я отказываюсь так смотреть на мир, — заявляла моя знакомая. И я, честно говоря, готов с ней согласиться. Я тоже отказываюсь так смотреть на мир. Возможно, потому я и христианин, что христианство предлагает мне взгляд совершенно другой. Собственно, прямо противоположный. В центре моей веры как раз человек. Но не просто человек, а идеальный. Говоря словами Достоевского, положительно прекрасный. В нем нет и тени несовершенства, и намека на неполноценность. В нем нет никакого греха. Единственный в мировой истории полноценный и, стало быть, настоящий человек. В центре христианства — Иисус Христос, Бога-человек. Эта тема, проблема, что есть человек для Бога и для ближнего, одна из магистральных во многих размышлениях митрополита Антония Сурожского, выдающегося пастыря и проповедника XX века. В том фрагменте, который мы услышим, он говорит как раз о том, что именно вопрос о человеке — это тема, на которой друг друга наиболее полно могут понять верующий и неверующий. И тому, и другому человек очень важен, но по разным причинам. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет митрополит Антоний Сурожский. Аудиоверсия сборника «Владыки Антония» под названием «Труды. Фрагмент главы об истинном достоинстве человека».
Два представления вышли на первый план, быть может, с большей ясностью после войны, чем до нее. Представление о величии человека, о его значимости как для других людей, так и для Бога. И представление о человеческой солидарности. Говоря об этом, мы должны будем определить степень нашей решимости ценить людей, а также то, насколько далеко мы готовы идти в нашей солидарности, то есть насколько велика наша решимость, но также каковы ее пределы. В течение веков мы в церкви пытались максимально возвеличить Бога за счет умаления человека. Это можно увидеть даже в произведениях искусства, когда Господь Иисус Христос изображается большим, а Его творения очень маленькими у Его ног. В этом было стремление показать, насколько велик Бог, но оно привело к ложному, ошибочному, почти кощунственному представлению, что человек мал, или к отрицанию того Бога, который относится к людям так, будто они не имеют никакой ценности. Обе эти реакции неверны. Первая исходит от людей, которые считают себя детьми Божиими, Божиим избранным народом, который есть Церковь. Они ухитрились умолить себя в меру собственного представления о людях, и их общины стали настолько же малы и ограничены, как и те, кто их составляет. Вторую реакцию мы находим вне церкви, среди агностиков, рационалистов и атеистов. Мы ответственны за оба эти подхода и должны будем дать за это отчет как в истории, так и на последнем суде. И все же это не соответствует тому, как Бог видит человека. Когда мы стараемся понять, какое значение сам Бог придает человеку, мы видим, что мы куплены дорогой ценой, что цена человека в глазах Божиих – вся жизнь и вся смерть, трагическая смерть Его единородного Сына на кресте. Вот как Бог мыслит человека, как своего друга, созданного им для того, чтобы он разделил с ним вечность. Опять же, когда мы обращаемся к Евангелию, к притче о блудном сыне, мы видим, как этот человек, который пал и утратил величие своего сыновства, своего призвания, возвращается к своему отцу. По дороге он готовит свою исповедь. Он готов признать, что согрешил против неба и против своего отца. Он готов признать, что недостоин более называться сыном. И однако, когда он встречает отца, тот позволяет ему сказать только половину, исповедать свое недостоинство и свой грех, что он согрешил против неба и отца. Но просить себе место в царстве ниже сыновства «прими меня в число наемников твоих» — этого он позволить не может. Он останавливает сына в тот момент, когда юноша признается в своем недостоинстве, потому что не может позволить своему сыну предлагать иные условия для восстановления своего знания, недостойные тех первичных, изначальных и вечных взаимоотношений, к которым он призван. Он может быть недостойным сыном, он может быть кающимся сыном, он может вернуться в отчий дом, но только как сын. Каким бы недостойным сыном он ни был, он никогда не сможет стать достойным наемником. Вот так Бог смотрит на человека в перспективе его сыновства, которое даровано нам в воплощении Господа Иисуса Христа, которое заложено в акте творения и соответствует нашему призванию стать причастниками божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. «Быть усыновленными в единородном Сыне и в единственном Сыне стать, по слову Иринея Леонского, единородным Сыном во всецелом Христе». Это наше призвание, это то, чем мы должны быть. На меньшее Господь не согласен. Так вот, это видение человека несовместимо с тем умаленным представлением, которое так часто у нас складывается из-за ложного учения и рабского подхода к Господу. И поэтому внешний мир не может воспринять нашей проповеди. Эта проповедь стала ложной, потому что никто из тех, кто сознает дух человеческий в себе самом, никогда не согласится, чтобы его рассматривали ниже, чем он сам знает о себе. Человек – это место встречи между верующим и неверующим, между человеком веры и безбожником. Это возможность встречи и общего мышления. Вы, наверное, помните место в Деяниях апостолов, где говорится, как апостол Павел нашел в Афинах алтарь, посвященный неведомому Богу. Глава 17, стих 23. Не является ли человек этим неведомым Богом? В наше время это кажется верным, как никогда. Те, кто отрекся от Бога и отверг Христа, сделали человека своим Богом, мерой всех вещей. И, конечно, они правы в том, что касается ложных образов, которые время от времени им предлагают. Они сделали человека своим Богом и вознесли его на алтарь. Однако тот человек, которого они сделали своим Богом, это идол. Это двумерный человек, пленник двух измерений – времени и пространства. Этот человек, ставший Богом, лишен глубины. Это человек, каким мы его видим в обычной практической эмпирической жизни, пока не обнаружим, что у человека есть глубина. Он заключен в этих двух измерениях. Он обладает объемом, он занимает место, он имеет форму, он осязаем и видим, но он бессодержателен. В каком-то смысле можно сказать, что он принадлежит геометрическому миру, где можно говорить об объемах. Но эти объемы пусты. Нельзя ничего сказать о том, что же внутри этих объемов. И человек, рассматриваемый только с точки зрения пространства и времени, в двумерной системе координат, оказывается только оболочкой, внешней формой. Он являет присутствие, и мы как-то соотнесены с его присутствием. его присутствие может быть приятным или неприятным. Нет глубины, в которую можно проникать. Нет глубины, которую можно узнавать или ощущать. Потому что глубина человека не относится ни к пространству, ни ко времени. Ее там невозможно обнаружить. Когда в Писании говорится, что сердце человеческое глубоко, Псалом 63, стих 7, речь идет о той глубине, которая не умещается в геометрию, которая есть третье измерение – вечности и безмерности. Это есть собственное измерение Бога. И поэтому, когда человека возносят на алтарь, чтобы ему поклоняться только как историческому существу, живущему в пространстве и во времени, оказывается, что в нем поклоняться нечему. Он может быть большим, он может перерасти самого себя. Он может стать одним из тех великолепных идолов, о которых мы знаем из истории ранних цивилизаций. Но он никогда не обретет величие, потому что величие не определяется размером. Только в том случае, если человек имеет это третье измерение, невидимое, неосязаемое, измерение глубины и содержания, бесконечности и вечности. Только тогда человек больше, чем видимое. И тогда даже в унижении своем он становится великим. Даже будучи побежденным, он может быть больше, чем тот, кто его, по видимости, победил. Откровение Бога во Христе или абсолютное измерение вечности и безмерности во Христе – связано с откровением о поражении и унижении. Для тех в языческом мире и в еврейской традиции, кто представлял Бога облеченным во все мыслимое человеком величие, кто видел в Боге все свои устремления в совокупности, все, что их восхищало в творении. Для этих людей откровение Бога во Христе было оскорбительным и кощунственным, оно было невыносимо. Потому что великий, пренебесный и победоносный Бог, которого они представляли и которого с такой красотой и силой описывали, например, друзья Иова. Книга Иова, главы 4, 5, 11, 25. Этот Бог является им пораженным, беззащитным, уязвимым, побежденным и поэтому достойным презрения. И вместе с тем в нем мы обнаруживаем предельное величие, потому что во всем этом, в его видимом поражении, видим победу любви. Любви, которая, дойдя до предела, до последней возможности, или даже сверх всякой возможности, если мы имеем в виду себя самих, остается непобежденной и побеждающей. «Никто не отнимает у меня жизни», — говорит Христос. «Я отдаю ее свободно». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Нет большей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Видимое поражение, совершенная победа любви, испытанная до последнего предела. Этого человека, Иисуса Христа, мы тоже возносим на алтарь. Он также является для нас мерой всех вещей. Но он совсем не тот жалкий идол, которому безбожный мир призывает нас поклоняться и приносить в жертву самих себя и других. Поэтому мы, христиане, можем пойти на открытую встречу с неверующими, с теми, кто находится в поиске, и с теми, кто еще ничего не ищет. И место нашей встречи – образ человека. Но мы должны быть готовы утверждать, что человек больше того, каким его представляет воображение неверующего. Наше представление о человеке гораздо более величественное, чем представление тех, кто стремится сделать человека максимально большим в двумерном мире, из которого Бог исключен. И вместе с тем, именно в этой точке, в видении человека, мы можем встретиться со всеми теми, кто настаивает, что человек имеет право быть великим и быть предметом поклонения, потому что мы поклоняемся тому, кто человек, мы склоняемся перед Ним. Он наш Бог.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент главы под названием «Об истинном достоинстве человека». Владыка Антоний развенчивает стереотип о том, будто христианство ради величия Бога готово ни во что не ставить человека. Это не так, и доказательство этому – Божья любовь к человеку, готовность Христа пойти на самую страшную жертву ради людей – крест на Голгофе. К образу креста в своих размышлениях обращается еще один удивительный пастырь XX века и тоже весьма антропоцентричный, в смысле человеколюбивый, архимандрит Виктор Мамонтов. Он говорит, что крест – символ любви не только в смысле Христовой жертвы, но и еще в одном. Вертикальное и горизонтальное измерение жизни в христианстве неотделимы друг от друга. Отношения человека и Бога не существуют в отрыве от отношений человека с человеком. Если Бог открывает человеку отношения любви, то это то, что и каждый из нас должен открыть своему ближнему. Когда Христа спросили о двух наибольших заповедях, Он сказал именно об этом. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. А архимандрит Виктор продолжает свою мысль и переходит на уровень практики. Как обрести любовь? Вопрос, который наверняка актуален для каждого. И ответ отца Виктора просто сложен одновременно. Хочешь пребывать в любви? Начни жертвенно любить сам своего ближнего. Едва ли после такого призыва опытного пастыря, а главное, после таких слов Евангелия, можно полагать, будто христианство недостаточно чтит человека. Давайте послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», фрагмент главы «Божественная любовь».
«Преблагой Бог по избытку своей любви вызвал из небытия мир и человека. Бог создал для него совершеннейший мир, как огромный и благолепный храм, в котором человек был поставлен царем и священником. Как царь он обладал всем, что было в мире, а как священник непрестанно и немолчно воспевал Создателя, наслаждаясь его созерцанием и возлагая на него все упование. Падение человека нарушило божественный план, постоянное непосредственное восхождение творение к Богу. Адам сделал выбор смерти, а не жизни, уйдя от Бога, пожелав жить без Него, самодостаточно. Но божественная любовь к своему творению неизменна. Она всегда хочет одного – обожения человека и через него всей Вселенной. Поэтому Бог начинает врачевать космическую рану, начинает заново историю человека. На кресте смерть поглощается жизнью. Во Христе смерть входит в божество и в нем испепеляется, ибо не находит себе в нем места. Борьба жизни со смертью завершается победой жизни. Возникает вопрос, разве не мог всемогущий Бог, создавший мир и нас одним своим словом, спасти нас, не воплощаясь? Не уничижаясь, разрешить наш долг? Святые Афанасий Великий и блаженный Августин отвечают, что, безусловно, мог, ибо кто противостанет воле его? Послание римлянам святого апостола Павла, глава 3, стих 19. Но тогда мы познали бы крайнее Божье всемогущество и не познали бы крайней Божьей благости и любви. Нашему общению с Богом был бы положен предел. Духовная жизнь рождается в общении с Богом. Жизнь Божья в общении. Господь общается со Своим Сыном и с Духом Святым. Троица являет образ таинственного, непостижимого общения. Плод этого общения — любовь. Великая тайна, которую Бог открыл нам и которую не знали многие люди до пришествия Христа, о том, что Бог есть любовь. Бога воспринимали по-разному, как всемогущего, как карающего, как ревнителя. Да, он всемогущий, он карающий, он ревнитель. Но если мы только так воспринимаем Бога, мы можем его только бояться, а не любить. Господь хочет, чтобы мы его приняли как любовь. И только такой бы имели в себе образ и чувство, и мысль. Важно иметь этот образ не только в своей голове, но и понимать сердечно, то есть воспринять Бога и пережить реально как любовь. Маленький ребенок, который еще не различает, что такое добро и зло, живет в этом мире, но как бы в другом измерении. Он живет только любовью. Мы должны в этом подражать ребенку и учиться жить в любви. Как это возможно? Это получается только тогда, когда человек переносит центр внимания с себя на другого, когда он начинает кому-то служить. Иногда люди жалуются: «Меня не любят». Этим самым они показывают, что они еще не поняли, что такое любовь. Они думают, что любовь — это когда меня любят, и я буду счастлив. Люди часто живут условной любовью и говорят: «Если ты хорошо ко мне относишься, то и я буду к тебе хорошо относиться. Если ты сделаешь что-то плохое в отношении меня, то я покажу тебе спину и удалюсь от тебя. Ты мне больше не друг». Такому человеку легче жить, когда его любят, хвалят. На самом деле это тупик. Человек не может жить, если только принимает любовь. Он живет тогда, когда кому-то служит, отдает. Поэтому Господь нас всех призывает учиться любить, отдавать. Нужно научиться жить не для себя, а для другого. Мы не должны ждать, чтобы нас полюбили. Наша любовь не может зависеть ни от каких обстоятельств. Условие настоящей любви — понять, что есть тот, кто тебя любит всегда и любит безусловно, без всяких ограничений. Когда человек это опытно познает, он не будет ориентироваться на человеческую любовь. Жизнь человека с Богом — это путь. И Христос об этом сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Но этот путь не горизонталь. Можно сотни раз обойти земной шар, но духовно это не будет иметь смысла. Хотя есть такие любители кругосветных плаваний, путешествий. В круговороте смысла жизни не обретешь. Христиане знают, как разомкнуть этот круг и как из него выйти. Мир, оторванный от Бога, похож на змею, которая глотает свой хвост. Выход в вечность только во Христе. Путь человека к Богу не просто вперед, а вперед и вверх. Это горизонталь и вертикаль. А где горизонталь и вертикаль, там крест. А где крест, там и Христос. А где Христос, там и жизнь. И вот человек стоит перед выбором, какой путь избрать. Некоторые выбирают вперед, но этот путь замыкается в круг безысходности. А разумный человек выбирает путь вперед и вверх. Это путь Христа. Но это не есть постоянное восхождение, хотя оно обязательно должно присутствовать. Должно быть и нисхождение, потому что и Христос пришел в этот мир, чтобы принять все страдания. Человек, который приближается к Богу, не может не страдать. Он живет в мире, где есть разлияние зла. Оно ранит человека. Как и Христос встретился со злом, так и человек должен встретиться со злом и научиться преодолевать его. Мир предлагает путь насилия и искоренения зла злом. Но если мы ответим на зло злом, то будет только умножение зла, а не его уменьшение. Достоевский говорил, что мир обновляется не кровью, а совестью. Можно сказать иначе, что мир обновляется не кровью, а любовью. Только любовь может исцелить этот падший мир. Этот мир и человек исправляются только любовью. Мир сей этого не приемлет. И любовь Христа, как это ни парадоксально, многих в этом мире не притягивает к себе, а наоборот, отпугивает. Многие люди не принимают Бога, становятся богоборцами. Мы видели это богоборчество минувшей эпохи. Оно не ушло из этого мира по сей день. В нынешнем столетии люди живут, раздражаясь на Бога. Он им мешает жить. Когда Христос стоит и стучится в двери нашего сердца, то многие люди отвечают на этот призыв так: «Уходи, ты мешаешь нам жить. У нас здесь музыка, танцы, веселье, пир, а с тобой нам неинтересно». Покойный академик Аверинцев в одной своей статье сказал, что для ада Христос – сущий ад. Казалось бы, как может уязвить, ранить любовь? Чем она мешает? Чем она плоха? Это происходит тогда, когда человек духовно болен, духовно слеп. Как человек, больной глазами, не может смотреть на солнце, так и духовно больной человек не выдерживает встречи с этой любовью, потому что сердце его окаменело, ожесточилось, и Христос не может войти в такое сердце. Он все может, но единственное, чего он не может сделать, это насильно заставить любить себя. Любовь — это акт свободной воли человека, свободное действие. Сам Христос говорит: «Если кто хочет, следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он не может сломать двери, как вор, как разбойник. Христос приходит к нам, как тихий свет, как то дуновение ветра, которое ощутил пророк Илия. Он приходит к нам тихо, незаметно, как он пришел в этот мир в Вифлееме, скрыв свое могущество и представ перед нами в образе беззащитного младенца. Младенца нельзя бояться, его можно только любить.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», фрагмент главы «Божественная любовь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».